эфире «Свободы. Вольная студия» и ее ведутся Михача Скобла. Прыгородинской Калужской церкви заснованная библиотека имя Ларисы Генюш, где еще лето упершиню пройдут генюшевские литературные читания. Ким есть для православной церкви знакомитая письменница? Гостем передачи настоятель Калужи, протоиерей Александр Болонников. Ойча Александр, рады вас почуть на нашем радио. Скажите, а чему вы вырашили своей библиотеке надать имя Генюш?
Мне кажется, что это вельми просто. Мы повинны памятовать про тих людей, дякуючи кому мы сегодня православные верники. Лариса Генюш – одна из найвеликших вызнавцев веры православной 20-го стагунтя. Ось миновито тому наша библиотека и носит ее имя.
А каким чином комплектуется ваша библиотека?
Комплектуется библиотека двумя шляхами. Первое – это то, что перш за все тычется христианской веры и истории церкви и батьковщины. Ось это та литература, якую мы закупляем у выдавецтвах самых разных. А другий шлях, яким пополняется фонд, это то, что дарят наши прихожане, наши сябры, нашего прихода, нашей церкви, которые просто принесли и сказали, мы ведаем, что открылась библиотека, вот, коли ласка, примите от нас удар.
А какие книги самой Генюш есть у вашем книгосборе?
Сподяюсь, что амаль что все. Вот вы бачите двухтомник Ларисы Генюш, выдаденный у серии «Голосы Айчины». Так само неводом знемана творы Ларисы Генюш, выбранные под назвой «Гостина», выдаденная у Минску у мастацкой литературы у 2000 годе. Есть и споведь, выдаденная у 1993 годе. И сегодня мы вельми удячны тем новым ахвярадавцам, которые приносят нам такие выдания, как вот этот сборник вершов, выдаденный у Лондоне библиотеки имя Франциска Скорины 1992 год. Лондонское выдание, вельми цікавое, вельми редкое. Будет цікаво и для наших читачов, и для тех, кто будет приходить восьминовито с метой вывучения творов Ларисы Генюш. Вось Торонское выдание 1969 года, «Боевая скалось», номер 8, где так само публикуются ее творы. Ну и так, я сподяюсь, что в худким часе мы будем иметь усе выдания Ларисы Генюш.
Кожная библиотека мае некие свои уникумы. А чем можете похвалиться вы?
Самым уникальными выданнями для нас являются те творы Ларисы Генюш, которые надписаны ее рукой. Вот у нас заховывается такий сборник «На Чабарина Стояна», где она своей рукой надписала его память своим сябрам.
А як он трапил до вас?
И он трапил до нас зельвы. Отец Георгий Субатковский, який организовал музей при церкве у гонор Ларисы Генюш, ему передали верники, жихары зельвы, и было у него несколько однольковых выданий. Одно из них он передал для нас в день открытия нашей библиотеки.
Отче Александр, я ведаю, что некие литературные встречи у гонор Генюш, презентации ее книг не заўсёды проходят без проблем. Найперше это тычется зельвы, где, скажем, на стагоддзе поэтки мясцовый дом культуры раптом зачинился по техничных причинах. У связи с гэтым ці плянуецца у вашей библиотеке проведение неких, умовно кажучи, генюшовских читанняў?
Мне здаецца, что усё повинно быть таким спокойным. Вот у новозаветной книзе «Дзеянні апостолов» есть вельми цікавое сведчанне. Калі апостола привели на суд у Синедрион, то один со старейшинов Гамалиил попереджував своих коллег, кажучи, будьте уважливы, глядите, коли эта справа от Бога, она будет жить у веках. И коли вы будете с ней воевать, то вы будете воевать с самим Богом. А коли эта справа не от Бога, то она развалится сама собой. Так и тут. Я думаю, что коли мы саправды будем шановывать Ларису Генюш, а я широ упевнены, что она яна вызнаўца веры Христовой и перед Богом, конечно, заслуговывая великое ушанаванне, то все это атрымается. Тем не менее, вот, отказываючи на ваше пытание уже непосредственно, я вам скажу, что так, конечно, мы так само плануем сустракаться тут не только для того, как прийти взять книжку, нечто почитать и снова ее вернуть. Мы, конечно же, плануем, как и все наше житё приходское, плануем тут и вот такие осветницкие сустречи для самих себе. Не для когости, а для самих себе. Бо мне важно ведать, чему она написала эти верши, у каким становище она это робила, как она сама переживала это. Каб это все зрозуметь, треба и ведать, и читать, и разважать разом, и слухать тих, хто ще пам'ятає про то, як гэта усе відбувалося. І ми зараз у гэтым годзе так само плануємо таку сустрічу з нашими білоруськими письменниками, некоторые з їх походять з Зельви і ведали Ларису Генюш, пам'ятають її. Так само ми їх чекаємо 9 жнівня. Ми будемо спочатку молитися за упокой її душі, буде відслужена паніхіда у нашій церкві, а вже після ми так само прийдемо ось сюди, у эту библиотечку нашу, и тут разом будем и читать ее верши, и разважать для самих себе.
Уже около 25 годов, кольки існує Незалежная Республика Беларусь, не сыходит с парадку дня пытания об реабилитации Генюш. Як вы лічите, чому органы влады не дозволяют реабилитовать, ну, фактично, классика белорусской литературы?
Это мне нагадывает такую историю, вот, когда люди, верники, шукают страченные святыни, творные иконы, образы, альбо мощи святых. И на это потребуется некий час. Людям хочется сегодня, зараз, теперь, одразу. Але яны не бывают готовые. Вот и тут, у этом пытанне, мне сдается, что коли ставились эти пытанне, не были мы еще подрихтованы. Может быть, я не ведаю, але вот просто скажу, что мне подается, что может не так робилось. Я, справа, щиро сподіваюся, що прийде час і все стане на своє місце. Хоч для самої Ларисы Генюш це хоча й за все не потрібно.
Мені не часто, але доводилося зустрікати людей, у тим ліку серед чиновників, які казали, Генюш була осуджена правильно і реабілітовувати її не варто. Що б ви сказали таким людям?
Нічого б не казав. Ось правда, нічого б не казав. І я ще раз повторюсь, що перш за все ми повинні молитися за Ларису Генюш і за себе. Ми повинні молитися об тим, каб хутчэй наші душі і наша свідомість увоскресла. Каб ми зрозуміли усе гэта. Каб ми відділили справжнього чоловіка, видатну особу, християнку, верницю, щиру верницю, від усей той не найчистої політики, куди її час від часу питаються утягнути. Ось я лічу, справді лічу, що не треба гэтага робити, треба прийти до гэтага духовним шляхом. Я впевнений, що гэта атрымається. Колись у советський час митрополит Філарет був у служебній поїздці у США. І там йому задавали різні питання. Чи є у Русской Православной Церкви у Советском Союзе свой особистий радіоканал? Радіо або телебачення? І отказ митрополита Філарета був такий. Покуль що нема. А сьогодні справді це все є у нас. І радіо, і телебачення, і інтернет. Розні сродки, якими ми можемо користатися для свідчення своєї віри. Але все ж таки, усі ми, хоч і маємо це все, ми все одно скажемо, що саме найліпше свідчення віри – це особисте. Це коли чоловік свідчить своїм життям.
Як ви лічите, чи варто вернути творчості Генюш у школьні програми?
Коли я учився у Мінській духовній семінарії у Жировицах, після совєтської школи, у нас у програмі білоруської мови і літератури була творчість Ларисы Генюш. І мені це дало вельми-вельми много. Вельми много важного. Допомогло усвідомити і білоруськость, і усвідомити, як чоловік може у самих тяжких становищах заставатися собою, заховати свою віру. Тому я, звісно, лічу, що це було вельми добре. І це було вельми правильно, бо яна, звісно ж, білоруська. Але знову ж скажу, що ось у советский час у школе не вывучали закона Божьего. Але были семьи, у яких дети ведали про Бога все, что треба. Тому я еще раз скажу, что много многое залежыць ад бацькоў. Калі бацькі самі будуць ведаць, што гэта за твор, калі яны самі сваім сэрцам пранікнуць, яны, канешне ж, дадуць сваім дзецям у рукі і скажуць: «Чытай». Калі я першы раз прачытаў споведь, я, можа, год я не мог адысці ад прачытанага. Я толькі і думаў пра ўсё тое, што адбылося ў жыцці гэтага чалавека. Гэта сапраўды вельмі сильное уражанне і вельмі цяжкае. Таму тут трэба разумець псіхалогію дзяцей і як яны спасобны гэта ўсё ўспрыняць.
У школьных праграмах увогуле ёсць такое палажэнне: мінімізаваць тэму рэпрэсій 30-х-40-х гадоў. Маўляў, каб не траўмаваць дзіцячую псіхіку.
Сапраўды так, канешне, мы ж вывучаем у нядзельнай школе і дома мы з дзіцямі чытаем жыцця святых мучанікаў, якіх катавалі ў першыя стагоддзі хрысціянскай гісторыі. І там вельмі жорсткія гэтыя катаванні былі. І мы ж чытаем пра гэта. Але сапраўды трэба ўсё правільна падаць. Так зрабіць, каб чытаючы гэтую споведь, чалавек сам хацеў быць самастойнай, сапраўднай істотай.
І апошняе пытанне. Ларыса Геніш у свой час сама назвалася ўнучкай Францішка Скарыны. У наступным годзе нас чакае 500-годдзе беларускага кнігадрукавання. У сувязі з гэтым вызначаюцца 500 найлепшых айчынных кніг. 500 мы назваць не паспеем. Назавіце хоць бы 3 найважнейшыя ў вашым жыцці кнігі.
Канешне, мы не будзем ставіць тут саму Біблію, таму што гэта кніга кніг. Я на першае месца ўсё ж такі паставлю споведь Ларысы Геніш. Таксама з радасцю прапаную і паставлю радам з гэтай споведзю Ларысы Геніш зборнік пропаведзяў нашага архіепіскапа Артемія Гродзенскага і Валкавыскага, якія выдадзены ўжо 2 разы на беларускай мове. І гэта вельмі важныя пропаведзі, бо ў іх уладыка Артемій разважае на тэмы Евангелля, аб тым, як чалавек павінен успрымаць Евангелле. Паставлю гэтую кнігу. І казкі Андерсона у тым поўным выданні, у якім яны пісаліся аўтарам. Без тых купюраў, якія рабіліся ў савецкі час, калі выкрэслівалася ўсё, што тычылася царквы і веры. Прачытаць у поўным складзе, гэта будзе карыснае і добрае чытанне.
Гостем вольнай студыі быў протаіерэй Александр Балоннікаў, настаяцель калужскай царквы ў Гародні, пры якой сёлета адчынілі бібліятэку імя Ларысы Геніш. Вёў перадачу Міхася Скобла. Сустрэнемся праз тыдзень.
Вы застаецеся на хвалях.